Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, столько путаницы существует в мире, в общем и в церкви в частности, по вопросу, что происходит после смерти, о вопросе суда и даже второго пришествия. Когда мы изучаем эти три доктрины, мы просим, Господи, чтобы Ты сегодня показал нам истину из Твоего Слова. Мы просим принять истину, как она есть в Иисусе, и мы просим, чтобы Ты направил наши размышления, открыл наши сердца, чтобы мы могли принять Слово истины. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Есть три доктрины в Библии, которые неразрывно связаны вместе, и их необходимо понимать вместе. Если одну из этих доктрин мы понимаем неверно, то и остальные будем понимать неверно. Поэтому чрезвычайно важно для нас понимать библейскую истину об этих трех учениях. И эти доктрины — это прежде всего состояние умерших, что происходит с человеком после смерти. Второе — библейское понимание суда. И третье — второе пришествие Иисуса Христа силой и славой великой. И поэтому в нашем сегодняшнем исследовании мы рассмотрим эти три учения и их связь друг с другом. И вначале я хочу прочитать из книги «Бытие», 2 глава и стих 7. «Бытие 2:7». Здесь говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного». О чем здесь говорится? Какая часть нашей природы состоит из праха земного? Наше тело, физический организм. Мы понимаем, что ничего нельзя сделать из праха именно. Библия в другом месте говорит «глина», из глины земной. То есть Бог создал человека, и это было совершенный организм, совершенное тело. Но была одна проблема. Это тело было безжизненным. И нельзя сказать, что оно было мертвым, потому что еще не было смерти. Оно было безжизненным. Не было жизни, чтобы этот организм начал жить. И поэтому далее сказано: «И вдунул в лицо его дыхание жизни». В лицо его или в ноздри его в английском. То есть ноздри — это то, с помощью чего мы дышим. Итак, он вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Душою живою. Или живым существом в другом переводе. То есть Бог создал совершенное тело со всеми органами, а затем вдунул в лицо этого тела дыхание жизни, и теперь все эти органы начали выполнять свои функции. И тело стало гармонично работать. Каждый орган выполнял то предназначение, которое Бог заложил в него. В голове этого тела был мозг. Это центр обработки информации у каждого человека. Мозг — это центр управления. Он все записывает и также классифицирует всю информацию или обрабатывает всю информацию, которую через органы чувств мы воспринимаем. У нас есть 5 органов чувств. И вся эта информация, которая приходит через 5 органов чувств, все это помогает нам сформировать нашу идентичность и наш характер. То есть наш характер или самоидентичность определяется той информацией, которую мы позволяем проходить через наши 5 органов чувств в мозг. Это помогает нам самоопределяться. Итак, это то, что произошло с человеком, когда Бог его создал. Давайте теперь посмотрим, что Библия говорит о смерти. Екклесиаст 12:7. Здесь процесс творения описан в обратном направлении, то есть здесь объясняется смерть. Екклесиаст 12:7. Здесь говорится: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Итак, что происходит с телом, включая мозг также, когда человек умирает? Библия говорит, что он возвращается куда? В прах, в землю. Прах к праху и пепел к пеплу, как часто говорится на похоронах у нас. А дух, сказано, который когда-то оживил это тело, это дыхание жизни, возвращается к Богу, потому что Бог — податель жизни. То есть, по сути, смерть — это обратная жизни. При смерти тело возвращается в прах, а дыхание возвращается к Богу, и тогда тело уже перестает функционировать. Значит ли это, что мозг перестает функционировать? Конечно же. Мозг является частью нашего тела. Конечно, да. И поэтому, когда человек умирает, мозг дальше работает, он как-то воспринимает информацию через 5 органов чувств. Нет, 5 органов чувств уже не работают, и мозг также не работает, и никакую информацию не обрабатывает. Хорошо. Возьмем Адама как наш пример. История жизни Адама закончилась, когда ему было 930 лет. Библия говорит, что он прожил 930 лет и затем умер. И мы возьмем Адама как наш пример и будем часто его приводить в пример на протяжении этой лекции. Когда он умер, его мозг возвратился в прах, и дыхание жизни также вернулось к Богу, он больше уже не дышал. Когда он умер, то история его жизни завершилась, его биография завершилась. И книга жизни, вернее, книги, в которых были записаны записи о его жизни, также были закрыты. Что произошло с Адамом после того, как 930 лет закончились? То есть у него было какое-то самосознание, самоидентичность. Пока он был жив, его мозг работал, и он накапливал жизненный опыт. Пока он жил, он действовал, он помнил. У него, конечно же, жизненные силы было намного больше, чем у нас, память у него была намного лучше, чем у нас. То есть, пока он был жив, пока его мозг работал, то история его жизни сохранялась в его мозге. Когда он умер, что произошло с этой историей жизни, с его самосознанием и со всеми опытами жизни? Его мозг вернулся в землю, и что с ним произошло? Но он разложился. Поэтому что произошло со всей записью жизни, со всей биографией, которую он приобрел на протяжении жизни? Она сошла в могилу, и когда мозг его разложился, то вся его жизненная история там же и была похоронена. Но кто-то может сказать: «Ну, это фатализм тогда». Так оно и есть. Бог знает, однако, Библия говорит, что мы умрем из-за греха, и поэтому Бог имеет копию жизни человека в небесных книгах. И поэтому, хотя мозг и тело разлагаются, у Бога есть запись жизни Адама от момента его сотворения Богом до момента его смерти. Каждая деталь его жизни записана в небесных книгах. То есть, другими словами, есть еще один Адам на небе, только не живой, а в письменном виде. Давайте прочитаем некоторые стихи из Библии, которые показывают, что это правда. Я прочитаю 2 Коринфянам 5 глава и стих 10. Я покажу вам, что в книгах во множественном числе Бог записывает всю историю нашей жизни, и сейчас Он пишет мою. То есть Бог записывает все, о чем я думаю, и все, что я сейчас говорю, и Он записывает то, что происходит в вашем мозге сейчас также. То есть у Бога есть точная копия вас в небесных книгах. Все наши действия, все наши мотивы, слова, чувства, эмоции, все наши тайны, все мысли. Все записывается. Все изнутри и снаружи. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле». То есть пока мы жили на этой земле, так? «Доброе или худое». То есть всем нам должно явиться пред судилище. Мы должны ответить за все, что мы сделали, хорошее или плохое. Да, то есть у Бога поэтому есть запись. Запись. Хорошо, а как насчет слов? Есть ли запись наших слов? Конечно же, это часть нашей самоидентичности, часть нашей биографии, истории. То, что мы говорим. Обратите внимание, Матфея 12, 36 и 37. Иисус говорит здесь. «А я говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть у Бога есть запись наших слов. Конечно же, они предстанут на суде. Конечно же, Библия ясно говорит об этом. Но не только это. Все тайное также записывается в книгах. Помните, книги во множественном числе. Мы перейдем к книге, но пока что мы говорим о книгах, в которых содержится вся наша биография, копия нашей личности, пока мы жили на земле. Екклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стихи. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное». Видите, что приведет? «Все тайное». Хорошо ли оно или худо? То есть у Бога наши тайны также записаны, секреты наши, конечно же. Все наше поведение, слова наши также, все записано. В книгах, книги содержат биографию, можно так сказать, Адама. И там не упускается ни одна деталь его жизни. Даниил, 7 глава, книга Даниила, 7 глава. Мы еще несколько стихов прочитаем. 9 и 10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Как вы думаете, что там в книгах открытых? Записи жизни людей. Давайте отметим также книга Откровения, 20 глава. И я читаю только несколько примеров. 20 глава Откровения, 12 и 13 стихи. Здесь говорится о событии после тысячелетия. Здесь говорится о нечестивых людях. Но принцип здесь открывается и то, как Бог будет судить праведных до второго пришествия Христа. Послушайте внимательно, что здесь говорится. Откровение 20:12. «И увидел я мертвых». Кого он увидел? Мертвых, малых и великих. Как это мертвые могут стоять пред Богом? Малых и великих, стоящих пред Богом. Здесь объясняется, как они стоят. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги во множественном раскрыты были, и иная книга раскрыта. Скажите, книга и книги — это разные вещи, конечно же. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Итак, что содержится в книгах? Дела или жизнь каждого человека, живущего на планете Земля. Это отличается от книги, потому что, да, говорится «книги» и «иная книга». То есть разница есть между книгами и книгой. В книгах записана, описана жизнь человека. Все, что он воспринимал через свои пять органов чувств. У Бога есть полная запись обо всем этом на небе. Интересно, что я лично нахожусь на земле, но на небе я в виде книги. В виде книг. С другой стороны, Иисус сейчас лично на небе, а на земле Он в книге, в 66 книгах Библии. Я здесь нахожусь на земле, но на небе моя жизнь записана в книгах. И поэтому небесные книги содержат в себе полную биографию каждого человека. Они содержат каждый поступок, каждое слово, каждый мотив, каждую мысль, каждую эмоцию и даже каждую возможность сделать добро, которой мы не воспользовались. То есть полная запись нашей жизни и внутри, и снаружи. То есть у Бога «я» есть там в письменной форме. Ясно это или нет? Хорошо, позвольте теперь прочитать несколько цитат из трудов Эллен Уайт. Первая книга «В небесных обителях», страница 360. Она это все ясно понимала. 360 «В небесных обителях», она говорит. «Как художник берет полированную табличку и создает на ней изображение человеческого лица, так и ангелы Божьи ежедневно записывают в небесных книгах точную копию каждого характера». Это фантастическая цитата. «Как художник на полированной дощечке изображает лицо человека, так и ангелы Божьи ежедневно записывают характер каждого человека». Эллен Уайт также использует такую иллюстрацию. По сути, здесь о фотографии говорится. В книге «Советы по сексуальному поведению» здесь говорится: «Помните, что ваш характер, как фотография, сохраняется великим художником в небесных книгах. Настолько точно, как лицо изображается на фотографии». Я верю в то, что если бы Бог открывал это современному пророку, то он использовал бы другие слова, не книга и не фотография. Я думаю, что он говорил бы о видеозаписи, о видеорегистраторе. Он бы использовал компьютер, чтобы объяснить, как Бог использует информацию и как Он сохраняет ее. Технологии, какие есть у Бога, намного превышают современные наши технологии. Потому что, когда Бог обращался к древним людям, Он использовал слово «книга», потому что ничего больше другого не было. «Фотография», Он показал Эллен Уайт, потому что ничего лучше не было. Но если бы сегодня Бог давал откровение пророку, то Он привел бы современные иллюстрации. И я вам приведу такую современную иллюстрацию, потому что это очень похоже на компьютерные технологии. Итак, понятно, что происходит, да? Что в книгах находится? Точная копия вас, вся вот ваша идентичность, все, что вы из себя представляете, все, что отличает вас от других людей, записано в книгах. То есть на небе есть полная биография каждого человека. Давайте поговорим теперь о книге в единственном числе. Это иная книга. Что записано в книге? в книге записаны имена. Не жизни записано, а только имена. Давайте прочитаем несколько стихов из Библии, где это доказывается. Филиппийцам 4 глава, стих 3. Здесь апостол Павел ссылается на сотрудников своих и говорит: «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Итак, что содержит книга жизни? Имена, согласно этому стиху. Откровение 3.5. Несколько стихов мы прочитаем. Откровение 3.5 теперь. Здесь говорится о победе, и Иоанн, возлюбленный ученик, говорит: «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Здесь в единственном числе имя и книга. «И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Итак, что в книге этой? Имена. Исход 32, 31 по 33. Здесь Моисей находится на горе Синай. Израиль поклоняется золотому тельцу, и Бог говорит ему: «Я уничтожу этот народ». И Моисей обращается к Богу и говорит: «Нет, Господи, ты не можешь этого сделать». «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал“». Итак, имя Моисея было вписано в книгу? Очевидно, что было. Еще один стих прочитаем. Есть и другие. Я привожу только несколько примеров. Даниила 12.1. Даниила 12.1. Здесь говорится о событии, которое произойдет непосредственно перед великой скорбью в конце времени. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Итак, что же содержит эта книга в единственном числе? Эта книга содержит имена. А книги, что содержат? Они содержат записи жизни. Хорошо. Записи в книгах начались с кого? Как вы думаете, чье имя было записано первым в книге жизни? Он может сказать, что с первого человека. Логично было бы сказать, что с первого человека, записанного в книгу эту. Итак, первый, кто предстанет на суде? Адам. Хорошо, мы вернемся к этому через несколько мгновений. Хорошо, а кому должно явиться предсудилище Христово? Давайте отметим. Мы читали этот стих 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы...» Да, чтобы каждый мог ответить за то, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Где происходит этот суд? Он происходит на небе, мы уже отмечали. Даниила 7 глава, 9 и 10 стихи, это повторение. Итак, здесь говорится, Даниила 7, 9, 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, и колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Где живет ветхий днями? На небе. А тьмы тем, тысячи тысяч, где они живут? На небе. То есть, где суд происходит этот, где сказано, что судьи сели и раскрылись книги, или в английском «суд сел и раскрылись книги»? На небе. Кто там должен явиться? Все. Когда этот суд происходит? Большинство христиан верит, что при втором пришествии Христа. Но Библия не учит этому, мы уже изучили этот вопрос. Суд происходит еще до второго пришествия Христа. Книга Откровения, 14 глава, 6 и 7 стихи, ясно очень говорит об этом. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу». То есть здесь говорится о том, что проповедуется Евангелие. Это значит, что люди могут быть спасены. Да, второе пришествие произошло. Нет. Посмотрите, что дальше в 7 стихе говорится. «И говорил он громким голосом». То есть он же проповедует вечное Евангелие. Он говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступит час суда Его». Так здесь написано? Нет. Здесь говорится: «Наступил час суда Его». «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море источники вод». Вопрос. Суд начинается в то время, когда Евангелие еще проповедуется каждому народу, племени, колену, языку. То есть суд происходит до завершения времени испытания и до второго пришествия Иисуса Христа. Когда люди получают воздаяние, мы изучали раньше. Матфея 16 и стих 27. Очень важно, чтобы вы это все запомнили, потому что мы вернемся к этому. Итак, Матфея 16, 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда...» То есть здесь говорится о втором пришествии Христа, «и тогда воздаст каждому по делам Его». Когда Он воздаст? Каждому по делам Его. Когда придет? Откровение 22.12. Еще один стих, который ясно выражает эту мысль. Откровение 22.12. «Се гряду скоро», Иисус говорит, «и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его». То есть, что на суде будет происходить? Он будет исследовать наши дела, так или нет? Теперь сказано, что Он возмездие или воздаяние принесет согласно нашим делам. То есть, Он должен исследовать сначала наши дела, а потом уже дать воздаяние. То есть, это ясно об этом говорит Библия. Однако, большинство христиан верит в то, что когда человек умирает, то его душа улетает на небо, или если он был нечестивым, то его душа идет в ад. Хорошо. Если сразу же человек идет на небо, то зачем нужно второе пришествие Христа? Оно не так важно получается. Но я хочу показать вам из Библии, что и живые, и мертвые получат воздаяние одновременно. Праведники, которые умерли, не получат свое воздаяние до того, как Иисус придет. 2 Фессалоникийцам, 4 глава, здесь говорится очень ясно об этом. «Ибо сие говорим вам Словом Господним». Это 1 Фессалоникийцам 4.15. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть какое событие здесь описано в 16 стихе? Что Сам Господь сойдет при гласе Архангела и трубе Божьей. То есть о чем здесь говорится? О втором пришествии Христа. И что произойдет? «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Обратите внимание, «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». С кем восхищены? С теми, кто умер и воскрес. Итак, мы, живущие, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть, навстречу Господу на воздухе. То есть, когда будет встреча? Когда люди умирают или когда Иисус приходит? То есть, Библия очень ясно говорит об этом. Во всем Новом Завете надежда христианина не на бессмертную душу, которая пойдет на небо, а на воскресение при втором пришествии Христа. Итак, давайте повторим, что мы с вами изучили о суде. Кто должен явиться на судилище? Все. Где суд происходит? На небе. Когда происходит? До второго пришествия Христа. Когда возмездие приходит, то есть приговор, вынесенный на суде, при втором пришествии Христа. Теперь очень важный вопрос. А где же находятся умершие между временем их смерти и вторым пришествием Иисуса Христа? Иоанна 5 глава. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 5 глава. Мы можем доверять словам Иисуса? Я думаю, что можем. Прочитаем 28-29 стихи. Иисус говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся на небе или в аду, услышат голос Его». Так написано. Нет, написано, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. «И изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, в воскресение осуждения». Итак, где находятся мертвые? С момента смерти до второго пришествия Иисуса. Библия говорит, что они находятся в могилах. После того, как человек умирает, и до второго пришествия Иисуса, весь Божий народ должен предстать пред судилище Христово. То есть, пока люди мертвы, они должны быть судимы. Адаму нужно было явиться пред судилище Христово? Нужно ему явиться? Конечно. Суд начался с 1844 года. Мы уже изучали это раньше. Адам должен первый явиться. Кто-то может сказать: подождите, вы же противоречите себе. Вы же сказали, что Адам умер, и он в могиле, и он должен явиться пред судилище Христово в 1844 году. Как это он может явиться? Понимаете? Кажется, как сложный вопрос, но на самом деле не сложный. Прочитаю из книги «Великая борьба», страница 482. Эллен Уайт объясняет. Когда открываются книги записей на суде, то есть это суд до второго пришествия Христа, жизни всех верующих в Иисуса предстают пред Богом. То есть все те, которые верили в Иисуса, предстают на этом суде. Здесь не говорится о неверующих. Для них это время наступит во время тысячелетия. Начиная с тех, кто первым жил на земле, кто был первый? Адам, так? Наш ходатай представляет дела каждого последующего поколения и завершает живыми. Живыми в это время на земле имеется в виду. Как же это возможно, что Адам явится пред судилище Христово? Как это он мог явиться в 1844 году, если он умер уже давно и он находится в могиле? Я думаю, что ответ вы знаете. Он является пред судилище Христово не лично, а записи его жизни в книгах являются там. Позвольте прочитать вам тоже из книги «Великая борьба», страница 482. Эллен Уайт очень ясно понимала. Если бы люди только непредвзято читали книгу «Великая борьба», в их жизни связались бы многие доктрины, и они бы увидели ясную картину, гармоничную. Это не просто набор разных картин, разных доктрин, которые противоречат друг другу. Итак, «Великая борьба», 482. «Мертвые праведники не воскреснут, они воскреснут только после суда, когда они будут признаны достойными воскресения. Поэтому они не будут лично присутствовать на суде». То есть, а на суде будут решаться, будет выноситься их приговор. То есть, это не очень сложно, правда? Библия очень просто говорит об этом. Теперь давайте поговорим о том, что даже не все адвентисты седьмого дня понимают. Вы можете сказать, что даже адвентисты не понимают? Конечно. Мы читали, что Библия говорит, что когда человек умирает, то дух возвращается куда? Дух возвращается к Богу. Но дух — это больше, чем просто дыхание жизни. Потому что люди некоторые говорят, вы говорите, что дух — это дыхание. То есть, когда человек умирает, Бог берет его дух, да, забирает. Но дух — это больше, чем дыхание просто. Это запись об идентичности человека, которая записывается в книгах, Божьих книгах. Давайте приведу вам пример. Евангелие от Луки, 8 глава, 52 стих по 56. Здесь история записана о воскресении дочери Иаира. Итак, здесь говорится, «Все плакали и рыдали о ней». 52 стих. «Но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит». «И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И обратите внимание, как я буду читать, правильно или нет. «И возвратился дух ее». «Возвратился дух ее», написано, так? Здесь не говорится о каком-то другом духе. «Возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть». Как вы думаете, эта девочка узнавала своих родителей после воскресения? Она помнила, что было в ее жизни до этого? Библия даже говорит, что она голодна была, даже когда она воскресла. То есть, другими словами, что это значит, что ее дух вернулся в нее? Бог дал ей только дыхание жизни, или Он дал ей полностью все, ее идентичность, ее личность, как она была? То есть, да, полностью личность вернулась. То есть, дух ее... Это не значит, что дух этот может жить сам по себе. Но каким-то образом Бог сохраняет... Сегодня, благодаря технологиям большим, чем мы можем сегодня понять, он сохраняет полностью копию жизни человека. И когда он возвращает этот дух, человек оживает, и у него есть полностью самосознание, как было до смерти. То есть здесь сказано «возвратился дух ее». Еще один пример. Деяние 7:57. Здесь говорится о побиении Стефана камнями. Книга Деяния, 7 глава, 57 стих по 60. И так сказано здесь, они закрывали уши свои, и, закричав громким голосом, они единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же возложили одежды свои у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» «Дух мой», он говорит, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Почил, да? Или заснул в английском. Он заснул. Видите, смерть — это сон. Немного дольше, чем обычный сон. На земле. Итак, что вернулось? Он говорит, «Прими дух мой». Когда Стефан пробудится, как вы думаете, он будет помнить Савла Тарсянина? Он будет помнить ту проповедь, которую он здесь произнес? Конечно же. Его сознание возвратится. Это дух, это не просто дыхание жизни, это идентичность человека, это его личный дух. Еще один пример. Прочитаем, а потом еще цитату Эллен Уайт. Луки, 23 глава, стих 46. Луки 23:46. Здесь говорится, «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух Мой». «Предаю дух мой». не просто какой-то дух или святой дух, а дух мой, сказано. И сие сказав, испустил дух. Итак, что он предал? Только свое дыхание? Нет, дыхание плюс самоидентичность. То есть, кем он был здесь на земле? Прочитаю вам очень удивительную цитату от женщины, которой было 2,5 класса образования. Это все, что у нее было. 2,5 года образования, начальная школа. Послушайте, что она говорит. Это библейский комментарий, 6-й том, страница 1093. «Наша идентичность сохранится при воскресении, хотя не то же физическое вещество». То есть Богу не нужно собирать весь этот прах для того, чтобы воссоздать нас. И она дальше говорит, «Удивительные дела Божьи — тайна для человека». И вот здесь ключевой момент. Дух или характер человека возвращается к Богу для сохранения. То есть что Бог сохраняет? Только дыхание жизни? Нет, Он сохраняет наш характер. То есть это запись нашей жизни, это наша самоидентичность, пока мы жили на земле. То есть дух, говорит, характер человека возвращается к Богу для сохранения. При воскресении у каждого человека сохранится его характер. Представляете, если бы Бог дал мне воскресение, а я стал другим человеком. Понимаете? Мне нравится Рик, например, но я не хочу стать Риком при воскресении. Ну, давайте приведу иллюстрацию, что это значит. Предположим, у вас есть видеокамера, и вы записываете какие-то семейные события, и вы выключаете камеру, и в течение 10 лет вы не используете ее, она где-то там у вас в шкафу. Потом через 10 лет вы ее вынимаете, и вы решаете какие-то снимки сделать, и вы включаете камеру и записываете. Когда вы будете смотреть видео потом, у вас будет понимание того, что камера 10 лет была выключена? Нет, конечно же. Камера была выключена 10 лет. Камера, можно сказать, не записывала историю эти 10 лет. И поэтому она начнет снимать, и будет казаться, что с того момента, как было предыдущее видео завершено, и до начала следующего видео нет времени никакого. То есть, когда мы умираем, камера выключается, а при воскресении камера включается опять. А что происходит все это время, когда камера была выключена и включена опять? Ничего нет, Божий народ спит. То есть, этот человек не имеет, история его жизни не идет. Почему? Потому что он умер. Он спит, понимаете? Давайте прочитаем книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 стихи. Здесь Иов говорит о своем жизненном опыте. 19 глава, стих 25 по 27. Он здесь выражает свою веру в страданиях. И он говорит, «А я знаю, что Искупитель мой жив». И он в последний день восстанет из праха, восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Обратите внимание, что он здесь говорит. Распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Что это значит, что никто другой не увидит его? Нет, он имеет в виду, что когда он воскреснет, то он тогда будет Иовом, и он своими глазами увидит его. То есть вот эту распадающуюся кожу мою Бог восстановит из праха. То есть я не буду другой личностью, я буду сам собой. Позвольте привести вам пример из опыта нечестивых, которые воскреснут. Как они воскреснут? Праведными? Нет, они воскреснут все так же нечестивыми. Послушайте, «Великая борьба», страница 664. Здесь она говорит о нечестивых, которые окажутся за пределами города. Здесь есть цари и предводители, цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении, гордые надменные воины, при одном приближении которых трепетали царства. Смерть не изменила их. Обратите внимание на это. Выйдя из могил, они продолжают думать о том, продолжают, что значит? Это значит, что они начинают с того момента, как камера выключилась при их смерти. Они продолжают думать о том, что волновало их перед смертью. То есть, ими управляет та же страсть к завоеваниям, которая обуревала их в прошлом. Видите, нечестивые останутся нечестивыми. Они будут настолько же мятежными, настолько же восставать будут против Бога. Да, то есть Бог им возвращает не только дыхание жизни, но и всю их идентичность. Понимаете, вот этот дух, дух — это не только дыхание, это запись их жизни, которая возвращается в человека вместе с дыханием жизни. Понятно вам это или нет? Это очень важно понимать. Большинство адвентистов, они считают, что дух, который возвращается к Богу, это только дыхание. Это хорошо, но это еще не вся картина. Вся картина — это когда вы умираете, то закрывается ваша книга, и Бог сохраняет вашу книгу, записи вашей жизни. Потому что при воскресении Он возвратит вам вашу идентичность. Приведу вам пример. Кто из вас видел этот клип о убийстве Джона Кеннеди? Слышали, да, видео? Видели, вернее, видео, когда кортеж президентский ехал по улице там, и он с женой сидели в машине. Когда вы смотрите это видео, Джон Кеннеди, он мертв там или жив? Каждый раз, когда я задаю этот вопрос, люди говорят, кто-то говорит, жив, мертв. Когда вы смотрите это видео, он мертв. Но когда это видео снимали, то он был жив. То есть, когда вы смотрите, он уже мертв. А когда снимали это видео, то он еще был жив. То есть, это показывает то, как Бог действует. На суде будет сказано: «Стив Бор, явись пред судилище Христово». Ангелы приносят книгу. И книги, конечно же, это не точное описание. Сегодня мы бы сказали DVD, да? И у Бога огромный экран. Итак, просмотрим жизнь пастора Бора от начала до конца. И вот вся жизнь, все видео моей жизни представляется. Можно ли тогда сказать, что я как бы живой являюсь пред судилище Христова? Да, я-то мертв в это время, но запись моей жизни была сделана, пока я еще был жив. То есть это запись моей жизни, и в каком-то смысле я являюсь там живым, хотя я уже умер. Понимаете? Это не значит, что я лично жив, предстаю там, но запись моей жизни предстает там, а запись делалась, пока я еще был жив. Итак, Библия объясняет это все. Откровение, 20 глава. Стихи 11 по 15, здесь объясняется это все. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Итак, здесь говорится о тысячелетии. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Как это мертвые могут стоять? Через видеозаписи их жизни. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые. Видите, они мертвые. Они судимы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Видите, они не живы, они мертвые. Но они судимы в это время. Итак, давайте приведем иллюстрацию компьютера. Представьте себе, как вот Адам должен явиться пред Богом на судилище. Итак, вызывают Адама. Где Адам в 1844 году? Но его мозг уже разложился. Он полностью весь разложился уже. Но ангелы приносят видео, видеозаписи. И все небожители наблюдают за его жизнью. И имя его записано в книге жизни. И Бог задаст вопрос всем представителям на суде. Вы видели запись его жизни? Да, он согрешил, но он покаялся. Он ненавидел сам себя. Он стал кротким и смиренным. Он приносил жертвы, и он воспользовался моей кровью. Как вы считаете, возвращать нам его домой в день воскресения? Небожители скажут, да, давайте мы его в первом воскресении воскресим. Поэтому, когда Иисус придет, то Он воскресит Адама и даст ему возмездие, которое было определено на суде до того. Это сложно или нет понять? Да нет, очень просто. Вы видите, как вот состояние умерших, суд и второе пришествие связаны вместе. Хорошо, я хочу сравнить это все с компьютером, чтобы вы не забыли эту иллюстрацию. Компьютер похож на тело. Конечно, компьютер — это материальный объект, конечно же. У него есть мозг или нет? Ну, так, образно говоря. Так, есть у него процессор. Все проходит через процессор. Все, что вы загружаете, все, что вы вводите в компьютер, так, процессор обрабатывает всю информацию. Для того, чтобы компьютер работал, он должен быть подключен к сети электрической, конечно же. Когда вы приходите в магазин и покупаете компьютер, он чистый, так? Его жесткий диск чистый. Вы приносите его домой. Компьютер через год отличается от того, который вы покупали? Ну, конечно, отличается. Отличается не физически, а по своему содержанию. У него есть какая-то идентичность через год? Конечно же. Предположим, что в какой-то момент, пока вас не было дома, крыша падает, и ваш компьютер полностью уничтожается. Все, что было в вашем компьютере, вся информация, которую вы туда вводили, в течение 5-6 лет исчезла. Но знаете, что умные люди делают? Они знают, что такое может быть, и поэтому они делают копию жесткого диска. Есть бэкап, так называемый. То есть они знают, что могут потерять информацию. А то же самое происходит с человеком. Он умрет, он отключится от источника электричества, то есть жизни, и его не станет. Поэтому что происходит? Он разлагается. Но что Бог делает? Он сохраняет копию жизни человека. Да, он сохраняет записи его на небесном жестком диске, можно так сказать. Когда Иисус придет вновь, Он может создать меня заново, даже с более мощным процессором. То есть это будет намного лучше компьютер, и он может загрузить всю информацию, которая у него сохранилась на этот новый компьютер. Он может опять включить его, и полностью восстановится идентичность того первого компьютера. Конечно же, то же происходит и с человеком. Когда вы умираете, ваш компьютер умирает. Все, вы отключаетесь от источника электричества. Но Бог сохраняет на жестком диске всю информацию о вас. И когда Иисус придет во второй раз, Он воскресит свой народ, они будут нетленными, то есть компьютеры будут намного мощнее, чем раньше, и затем Иисус возьмет всю информацию и загрузит ее на эти новые компьютеры, то есть в эти новые тела. Они будут теми же личностями, которыми были при жизни, за одним исключением. у компьютера есть клавиша «Delete». Что бы вы не хотели получить при воскресении? Да, но те, кто не поднял руку свою, что он не хочет кое-что иметь при воскресении, те солгали только что. Потому что мы не хотели бы, чтобы нам загружали в новое тело, в наш новый разум, все то плохое, что мы помнили, все те грехи. Те грехи были покрыты кровью Христа. И, ну, я, конечно, воображаю сейчас, но он скажет, вот этот грех был исповедан, и он покаялся в этом грехе, и силой Божьей он был побежден. И поэтому он нажмет кнопку «Delete», то есть уничтожить этот грех. То есть он вернет нам все, кроме грехов. Это добрая весть или нет? Конечно же, это замечательная весть. Кто-то может сказать, адвентисты не верят в то, что можно иметь уверенность в спасении, потому что они говорят, что их грехи записываются в святилище. Друзья мои, моя уверенность в том, что мои грехи покрыты кровью Христа, и если они не покрыты, то они остаются со мной. И поэтому есть надежда для величайшего из грешников, даже для Савла Тарсянина, который гнал Божий народ и убивал его. Библия говорит, что он покаялся, он исповедал свой грех, он крестился. И Библия говорит о том, что он омыл свои грехи в крови Иисуса Христа. Поэтому нет человека столь грешного, чтобы он или она не могли полностью очистить записи о своих жизнях, когда их имя встанет на суде. Это добрая весть? Конечно, я думаю, что это замечательная весть.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.